С новостями часа вас познакомил Аркадий Полищук. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Марш несогласных в Москве. Первые задержания. Победа правых в первом туре парламентских выборов во Франции. Эксклюзивное интервью со знаменитым американским писателем Эдгаром Лоуренсом Доктороу. Эти и другие темы, обзор европейской прессы, наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, главная российская политическая тема сегодняшнего дня – очередной марш несогласных, на этот раз в Москве. Он начался только что. Напомню, власти запретили шествие, разрешив лишь митинг в Новопушкинском сквере с участием не более 500 человек. Мы сейчас попытаемся выяснить, как происходит событие и как началась акция оппозиции, но сразу же скажу, что уже есть задержанные. Сообщили и о задержании за 2 часа до начала акции лидера авангарда красной молодежи Сергея Удальцова, и только что появилось сообщение о том, что задержан Гарри Каспаров. Так вот, о том, что сейчас происходит на марше, наш корреспондент Олег Кусов, который там работает, и он по телефону в прямом эфире. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Я прежде всего опровергну эти сообщения, поскольку и Сергея Удальцова, и Гарри Каспарова я только что сам видел и даже поговорил с Сергеем Удальцовым. Он сказал, что мы будем пытаться провести шествие. На мой вопрос, будет ли шествие, он сказал, все будет. Гарри Каспаров сейчас находится вот на ступеньках Новопушкинского сквера, рядом с ним Эдуард Лимонов. Еще сама акция еще официально не началась, только люди подходят. Но основные участники уже здесь, на площади. Я вижу очень много знамен другой России, Объединенного гражданского фронта, сторонников Лимонова, движения «Оборона». Если говорить о численности, то уже гораздо больше 500 человек на площади. Я думаю, что цифра подходит где-то к 1000 примерно. Ну, если говорить о милиции, то ее не меньше. Наряды ОМОНа оцепились, весь Новопушкинский сквер, стоят автобусы, в котором сидят милиционеры, стоят водополивальные машины, стоят даже брезентовые грузовики, кстати, с северо-осетинскими номерами, это машины внутренних войск. И из лозунгов, наиболее популярный, «Долой бандитскую власть», я сейчас вижу растяжку, и также устный лозунг, который участники предложили присутствующим, это «Долой власть чекистов». Вот. Я думаю, что буквально несколько минут акция начнется, и тогда мы уже вас проинформируем более подробно о событии. Кирилл?
Спасибо, Олег. Наш корреспондент Олег Кусов, который находится на марше несогласных, действительно, мы будем продолжать следить за развитием событий. Последний перед московским марш несогласных, который прошел в Санкт-Петербурге в субботу, обошелся без столкновений и насилия. В коалиции «Другая Россия» марш несогласных в Санкт-Петербурге называют «победой граждан». Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал один из членов политсовета «Другой России», руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. С ним побеседовал мой коллега Михаил Соленков.
Граждане России отстаивают свое право, конституционное право, на выражение своего мнения, в том числе в виде митингов и демонстраций. Потому что марш – это, по сути дела, демонстрация. С середины апреля правящая бюрократия и российское государство в целом пытаются отнять у граждан России одно из конституционных прав. Как показывают события в Санкт-Петербурге, где удалось провести марш несогласных, и впервые он не подвергался фронтальным репрессиям и массовым избиениям, и террору со стороны государства, можно сказать, что благодаря маршу несогласных граждане России отстояли от посягательств правящей бюрократии и вырвали у нее одно из гарантированных Конституцией прав – право на мирное шествование. Это, на самом деле, выдающаяся победа, потому что благодаря усилиям гражданского общества, благодаря усилиям нормальных людей – удалось приостановить фронтальное наступление правящей бюрократии на права граждан.
Можете сделать прогноз, что будет в Москве? Повторится ли то, что случилось на предыдущем марше несогласных?
Нужно понимать, что избиение, которое мы наблюдали в Москве, в Санкт-Петербурге, в некоторых других городах, она происходила не от того, что в ОМОНе есть люди с разрушенной психикой, и не от того, что у кого-то из милицейских начальников, грубо говоря, поехала крыша. Это было указание, целенаправленное указание. Указание именно на демонстративные публичные зверские избиения. И я не думаю, что это указание поступало от руководства милиции, пусть даже и федерального руководства милиции. Я думаю, что это была политическая установка, которая пришла с более высокого уровня.
Мнение руководителя Института проблем глобализации, одного из членов Политсовета «Другой России» Михаила Делягина. С ним беседовал Михаил Соленков. Иное мнение о политическом значении марша и у московского политолога, руководителя аналитической службы фонда «Российский общественный центр» Святослава Каспе. Марши несогласных организованы оппозиционной коалицией «Другая Россия», но на самом деле эти марши не сводимы к коалиции, считает он.
Для начала имеет смысл различать два явления – «Другую Россию» и марши несогласных. Это не совсем одно и то же. Значит, что касается «Другой России», то это, конечно, очень печальное зрелище, напоминающее известную ленинскую фразу, что электрон так же неисчерпаем, как атом. То есть какую бы микроскопическую организацию не создал бы оппозиция режиму, она тоже продемонстрирует великолепную способность к дальнейшему делению. Уже аж три кандидата в президенты, возникли очевидные разногласия между Касьяновым и Каспаровым, я имею в виду отставку Мерзликина, ну и так далее. И все это, конечно, пощечина даже тем людям, которые испытывают глубокую неприязнь к нынешней власти и находятся в полной готовности голосовать за антипутинского кандидата. Потому что, надо полагать, эти люди хотели бы видеть кандидата избираемого, иначе это не политика, а ее неубедительная имитация. Вот выдвижение Буковского, при всем уважении к его заслугам в борьбе с режимом, это советским режимом, я имею в виду, это именно такая имитация политики. Что касается маршей, то тут важно, что они к «Другой России», хотя она и выступает их организатором, не сводимы. Помимо, собственно, активистов, входящих в «Другую Россию» движений, в маршах, насколько я могу судить, участвует некоторое количество искренних, чистых людей, которые действительно испытывают глубокую неудовлетворенность положением дел в стране и просто не считают для себя возможным оставаться дома, когда другие выходят на площадь. Интересно, правда, что число этих людей существенно меньше, чем могло бы быть по причине состава коалиции, организующей марш. Те, кто помнит значение слов, составивших формулу национал-большевизм, для кого этика первична по отношению к романтической эстетике бунта, ну никак не могут, органически не могут становиться под одни знамена и маршировать в одной колонне с лимоновцами. Но в любом случае и «Другая Россия», и марш несогласных остаются событиями из области физики микромира. Единственное, что придает им сколько-нибудь заметный резонанс, это несоразмерная реакция властей, которая, как это им свойственно, совершает в отношении маршей 100% из 100% глупости и нелепости, которые можно совершить в принципе. А вот снижение градуса противостояния маршам пропагандистского и полицейского немедленно приводит к тому, что эффект марша делается сообразным количеством его участников. То есть в масштабах страны или даже в масштабах любой из ее столиц близким к нулевому. Ну да, вот прошел марш в Петербурге, и что? Единственное, что отмечают информационные источники, в том числе вполне независимые и даже оппозиционные, что он закончился без происшествий. Если больше говорить не о чем, то это говорит о многом.
Так считает московский политолог, руководитель аналитической службы фонда «Российский общественный центр» Святослав Каспе. В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии отмечают 15-летие образования республики. Президент США Джордж Буш вновь назвал интересным предложение российского президента Владимира Путина о совместном использовании радиолокационной станции в Азербайджане. На юге Багдада в результате взрыва трое военнослужащих США убиты, шестеро ранены. Министр финансов Великобритании Гордон Браун, который считается главным преемником уходящего в отставку Тони Блэра, прибыл с необъявленным визитом в Ирак. На востоке Афганистана при взрыве ранены трое полицейских. Один из них находится в критическом состоянии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну и, конечно же, возвращаясь к главной российской политической новости этого часа и сегодняшнего дня, я имею в виду марш несогласных в центре Москвы, который проводит оппозиционная коалиция «Другая Россия». Он только что начался. Мы будем следить за его развитием в следующих часах нашей программы. И итог будет, конечно, подведен в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире «Свободы» в 20:00 по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. We'll be right back. А мы возвращаемся к международным темам, тесно связанным с российской внешней политикой. Как вы только что слышали в сводке новостей часа, президент США Джордж Буш вновь назвал интересным предложение российского президента Владимира Путина о совместном использовании радиолокационной станции в Азербайджане. Сейчас мы посмотрим, считают ли это предложение столь же интересными европейские журналисты. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц, который сегодня читал свежие европейские газеты. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько интересные?
Ну, по-прежнему эта тема обсуждается в европейской печати. Она одна из главных. Вот сегодняшняя немецкая «Тагесшпигель» называет предложение Путина хитрым замыслом. Газета пишет, я цитирую: «С военной точки зрения акция Путина не имеет никакого смысла. Оптимальное удаление системы ПРО от предположительного места ракетной атаки – это сотни и даже тысячи километров. Во-первых, это дает время для радиолокационного опознавания и принятия встречных мер. Во-вторых, удаленность предоставляет возможность выбора, на какой фазе сбивать атакующую ракету. Азербайджан расположен слишком близко к Ирану. По тем же причинам, говорится в статье далее, с точки зрения специалистов, российская критика выбора Польши и Чехии как место расположения элементов системы ПРО является необоснованной. Если США действительно хотели бы использовать систему против России, то они должны были бы расположить ее элементы подальше от российских границ, например, в Великобритании. Московский агитпроп, пишет Тагесшпигель, воспользовался слабыми военными знаниями европейской и немецкой общественности, чтобы еще раз выдвинуть обвинение. НАТО приближается к границам России. Хитрость же предложения российского президента, по мнению Тагесшпигель, в их нацеленности вовсе не на Запад, а на российского избирателя. Еще одна цитата. Если НАТО откажется от предложения Путина, то перед лицом внешней угрозы, а именно таким образом населению подаются элементы американской оборонительной системы в Восточной Европе, Путин может обратить силу внутрь страны. Другими словами, на должность президента он может продавить своего фаворита или, приняв соответствующую поправку к Конституции, сам остаться на очередной срок.
Ну, это, так сказать, для внутриполитического применения. Есть ли еще какие-то объяснения этой инициативе и вообще шумихи по поводу всей этой истории?
Да, ну, хотя они, в общем, довольно близки одно к другому. Вот швейцарская ТАН объясняет вот эту нацеленность на внутреннюю аудиторию так. Для России щит имеется в виду проект американского противоракетного щита в Центральной Европе, включающий строительство объектов в Чехии и Польше, стал опасным вызовом. Он стал таковым и для российского президента, основывающего свое политическое восхождение на возрождении величия России, и Кремль оказался в затруднительном положении. Британская Financial Times считает, что путинские предложения укладываются в алгоритм смены обликов, который Путин использует для поддержания собственной популярности. Вот цитата. Когда в начале прошлой недели он пригрозил перенацелить российские ядерные ракеты на Европу, если США построят там свою систему ПРО, Запад узрел Путина устрашающего. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге Путин, главы крупнейших транснациональных компаний, несомненно, встретились лицом к лицу с Путиным самообаяния. Он то либерал, то государственник, при этом, по мнению Financial Times, всегда КГБшник до мозга костей. Газеты именуют его популярным автократом или путиночетом. Financial Times считает, что вердикт, который вынес Путин, который вынесет Путину история, будет зависеть от того, сложит ли он с себя полномочия в будущем году, как велит российская конституция. В более длительной перспективе, пишет Financial Times, о Путине будут судить по дальнейшей судьбе России.
Ну, что касается двух образов, то это известная тактика «хороший следователь», «плохой следователь» или, пользуясь более старинным выражением, «кнут и пряник».
Ну да, здесь же три.
Спасибо, Владимир. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Владимир Тольц. А мы продолжим международные темы, европейской, французской политической темы. И здесь, во Франции, подвели итоги первого тура парламентских выборов. Правоцентристская партия президента Саркози и ее союзники имеют значительный успех. Кандидаты от Союза за народное движение и союзных партий набрали около 41% голосов, а главная оппозиционная партия, социалисты, получили всего 27%. Рассказывает наш корреспондент в Париже Наталья Руткевич.
По закону, принятому в 2002 году, парламентские выборы проходят во Франции раз в 5 лет, сразу вслед за президентскими. Как считают эксперты, такой порядок голосования подталкивает избирателей к тому, чтобы отдать голоса депутатам той же политической окраски, что и президент. К тому же, тот факт, что выборы проходят по мажоритарной системе в 2 тура, на руку крупным партиям и крайне невыгоден менее значительным формированиям. Многие такие формирования давно уже требуют введения пропорциональной системы, которая, по их словам, лучше отражало бы реальный расклад политических сил в стране. Пока же средним и мелким партиям приходится довольствоваться крохами. Из 577 мест в национальном собрании СНД может по разным прогнозам отойти от 380 до 470 кресел, социалистам от 60 до 170, а представителям Национального фронта, центристской партии МОДЕМ, экологистам, коммунистам и прочим от 0 до 6-7 мест. Вот как прокомментировал вчерашнее голосование премьер-министр Франсуа Фийон. Дорогие соотечественники, после президентских выборов вы вновь оказали доверие Союзу за народное движение и нашей программе реформ. Избрав Николя Саркози, вы позволили зародиться надежде на изменения к лучшему, надежде на то, что страна скинет с себя апатию и недоверие. И эта надежда, разделяемая столь многими французами, не умрет. С первого своего шага в Елисейском дворце Николя Саркози сделал уже очень много, чтобы обновить жизнь Франции. Кабинет, который я возглавляю, не похож ни на один другой. И благодаря вашей поддержке мы выполним обещания, данные избирателям. Фийон, как и 10 других министров правительства, сам баллотировался на выборах в парламент. Подобное совмещение должностей разрешено французской конституцией. В случае победы министр обычно возлагает депутатские обязанности на своего заместителя. Незадолго до выборов глава правительства даже заявил, что министры, которые не смогут получить депутатские мандаты, лишатся своих портфелей. Сам Фийон и 4 других члена кабинета испытания прошли с первого тура, получив более 50% голосов. Остальным предстоит сражение во втором туре. Наблюдатели отмечают, что выборы в парламент волнуют французов куда меньше, чем выборы президентские. Если в последних участвовало почти 85% избирателей, то в первом туре парламентских выборов голосовало чуть больше 60% значащихся в избирательных списках французов. Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 17 июня. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
От международных тем вернемся к российским, к региональным. Екатеринбургская тема, хотя, к сожалению, события, о которых сейчас пойдет речь, характерны для всей России. Прокуратура Свердловской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту драки между ученицами одной из школ в пригороде Екатеринбурга. Одной девушке даже потребовалась медицинская помощь. В распоряжении прокуроров также есть запись на камеру мобильного телефона. По официальной статистике, за 4 месяца этого года свердловские школьники совершили почти 2000 преступлений. Рассказывает наш екатеринбургский корреспондент Ирина Мурашова.
14-летняя учащаяся школы номер 4 Верхней Пышмы во время ссоры сбросила с парты своей одноклассницы учебники. Вторая девушка предложила выйти за территорию учебного заведения, что называется, поговорить. В ходе драки обе ученицы получили травмы. Одна из них обратилась в больницу. Одноклассница девушек записала стычку на видео на сотовый телефон. Сначала УВД Верхней Пышмы отказалось возбуждать уголовное дело, но, возможно, оно все-таки появится, в зависимости от заключения врачей о тяжести нанесенного здоровью вреда, обещает начальник пресс-службы прокуратуры Свердловской области Римма Бобина.
Девушка обратилась в больницу за медицинской помощью. В настоящее время находится на лечении, поэтому окончательного решения по данной проверке прокуратурой до настоящего времени не принято. Если умышленное причинение легкого вреда здоровью, значит, мера наказания от штрафа до ареста на срок до 4 месяцев. Побои, тоже предусматривают такую меру наказания, которая В основном штрафы, штрафные санкции, арест. Ну, вот такого, чтобы вот было на уровне разрешения вопроса в порядке уголовного процессуального законодательства, у нас такого нет.
Главный редактор газеты «Школьная жизнь» Иван Колотовкин сам недавно был учеником. И удивлен, что драку устроили именно девушки.
Девчонки, они могут, они в своем коллективе, они могут как-то разобраться более спокойно. Девочка может обидеться, уйти и больше с этой девочкой не разговаривать какое-то время. Потом она приходит, все, они мерятся, и на этом все заканчивается весь спор. С мальчишками намного сложнее, то есть у них решается все на уровне кулаков.
И мальчики, и девочки в подростковом возрасте находятся в группе риска и могут стать как зачинщиками, так и жертвами конфликта. Уверена, на основании своего опыта психотерапевт Свердловского областного центра медицинской профилактики Илона Солодовниченко.
Дело в том, что подростки всегда стремятся стать взрослыми. Они хотят доказать родителям, учителям, вообще взрослому человеку, что я взрослый, я самостоятельный, что хочу, то и делаю. Но вот они, не зная, что такое взрослость, они пытаются доказать это через агрессию.
Опасен не только подростковый возраст. Серьезно ссориться могут и первоклассники. Вспоминает свою школьную жизнь и публикации в своем издании главный редактор газеты «Школьная жизнь» Иван Колотовкин. В годы его недавнего ученичества конфликты в классе и параллели происходили не реже раза в неделю. Нередко раз в 2-3 дня.
Самый конфликтный – это примерно с 1 по 7-8 класс. 9, 10, 11 классы конфликты вступают намного меньше. Вот недавно был случай, когда мальчики спорили из-за девочки, да? Есть повод, когда сталкиваются два лидера. Подальше, когда ступенька идет, как если по сленгу молодежи, забиваются стрелки, выходят прямо на улицу, может, возле гаражей где-то. Начинаются разборки там, может, толпа на толпу, может, один на один. Идет разборка, идет драка, то есть, и потом, естественно, все это может закончиться плачевно.
Дети сейчас не те, что раньше. Они неуправляемые и жестокие. Об этом говорят и учителя. В чем причина появления такого поколения? Или проблемы были и раньше? Отвечает психотерапевт Илона Солодовниченко.
Конечно, это было и раньше. Но раньше это было более как-то так мягко, легче, казалось, проходило, потому что, во-первых, не так афишировалось это, как на сегодняшний день. И родители были другие.
Психологические тренинги, дни семьи, даже инсценировки судебных процессов. Все это может помочь предотвратить или разрешить конфликт, полагает главный редактор газеты «Школьная жизнь» Иван Колотовкин.
Прямо есть судебные, можно сказать, процессы. Это как игра, но там на самом деле идет судебный процесс. То есть они разбирают вот конфликт, почему он произошел.
Поводом для конфликтов и выяснения отношений в стенах школы все чаще становятся не сброшенные учебники, а национальность или вероисповедание. В минувшем учебном году после нескольких конфликтов на национальной почве школьники сами взялись за свое воспитание. Газета «Школьная жизнь» провела конференцию о взаимоотношениях между детьми разных национальностей. В будущем году некоторые школы Екатеринбурга планируют начать уроки толерантности. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Это и другие темы, наши постоянные рубрики, новости, авторские колонки, и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, среди прочего, вас ждет эксклюзивное интервью со знаменитым американским писателем Эдгаром Лоуренсом Доктороу. Слушайте Радио Свобода. А сейчас в Москве 16:30, и на очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В центре Москвы проходит акция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Власти запретили шествие, разрешив лишь митинг в Новопушкинском сквере. В Ингушетии отмечают 15-летие образования республики. В Магасе и Назране, где проходят основные праздничные мероприятия, перекрыты дороги. Проезд осуществляется только по личным пропускам. Автомашины засматриваются во всех населенных пунктах. Выставлены дополнительные посты милиции. Президент США Джордж Буш вновь назвал интересным предложение российского президента Владимира Путина о совместном использовании радиолокационной станции в Азербайджане. Выступая в Софии на совместной пресс-конференции с болгарским президентом Георгием Парвановым, американский лидер, однако, выразил сомнение в технической выполнимости этого проекта. На юге Багдада в результате взрыва трое военнослужащих убиты, шестеро ранены, разрушена часть моста. По информации американских военных, смертник взорвал заминированную машину. Сегодня же иракская полиция сообщила об убийстве в Мосуле высокопоставленного сотрудника Центрального банка страны. стороны и двух его охранников. Министр финансов Великобритании Гордон Браун, который, как ожидается, станет преемником Тони Блэра на посту премьер-министра Великобритании, прибыл с необъявленным визитом в Ирак. По сообщениям, он проведет переговоры с главой иракского правительства Нури Аль-Малики. Ушел в отставку премьер-министр Бельгии Ги Верховстад после поражения на выборах его социально-либеральной партии. Теперь самая сильная парламентская партия – правоцентристы, христианские демократы. Президент Афганистана Хамид Карзай не намерен менять план своих поездок по стране или усиливать меры безопасности после вчерашнего покушения на него. Об этом сообщил представитель президента. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 11 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
11 июня 1993 года. Соединенные Штаты предложили предоставить статус постоянных членов Совета Безопасности Германии и Японии. По мнению обозревателей, этот шаг вряд ли встретит единодушную поддержку 5 постоянных членов Совета Безопасности. Какой может быть их реакция? Из нью-йоркской штаб-квартиры ООН сообщает Юрий Жигалкин.
Идея увеличения числа постоянных членов Совета Безопасности, особенно за счет Германии и Японии, откровенно не нравится Великобритании и Франции. То ли рефлексия времен Второй мировой войны, то ли неприязнь к могучим экономическим конкурентам. Так или иначе, но США предстоит нелегкая дипломатическая кампания с неясным пока исходом. Вообще-то призывы модернизировать Совет Безопасности раздаются уже не первое десятилетие. Этот, по сути, закрытый клуб, в котором 15 членов, из них 5 постоянных, фактически стал высшей инстанцией Организации Объединенных Наций. За его столом решаются все военные вопросы, за ним право вето любых решений ООН. Особый статус у 5 постоянных членов Совета Безопасности – США, России, Великобритании, Франции и Китая. Без их согласия нельзя решить ни одного вопроса. Естественно, многие поглядывают с завистью на пятерку избранных. Но система, отражающая реалии конца 40-х годов, пока выстаивала. Инициатива США – самая серьезная угроза статусу кво. Как говорят дипломаты, причина американского демарша вполне прозаична. Постоянные члены Совета Безопасности несут большие расходы по содержанию ООН, и Вашингтон хотел бы уменьшить свою долю за счет богатых союзников. Официально же Соединенные Штаты ратуют за обновление устаревшей структуры. А почему бы действительно не расширить Совет Безопасности за счет Германии и Японии, а может быть представителя третьего мира? Есть и такие идеи. Об этом я спросил постоянного представителя Великобритании в ООН сэра Дэвида Хенни. Трудно поверить, что все единодушно согласятся с тем, что членами Совета Безопасности должны стать только Япония и Германия, говорит Дэвид Хенни. Случись так, не было бы и проблемы. А что, если 3 или 4 государства скажут, что и они претендуют на постоянное членство? Сменные члены Совета Безопасности скажут, что им не нравится их статус, или предложат дополнительно расширить Совет Безопасности за счет других стран. Если следовать этим требованиям, то Совет Безопасности потеряет способность принимать решения в силу обилия мнений. Мы будем искать возможные решения, проблема, конечно, существует, но это не тот вопрос, с которым можно разобраться по требованию момента. Это мнение постоянного представителя Великобритании при ООН сэра Дэвида Хенни.
Предложение США расширить число постоянных членов Совета Безопасности не нашло поддержки. Радио Свобода. 11 июня 1993 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И вновь новости. Новости не политики, а культуры. О них расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
В Венеции открылась 52-я биеннале современного искусства. Главную международную экспозицию в арсенале курирует американский арт-критик Роберт Стор. При выборе работ Стор сделал акцент на африканское искусство и перенес африканский павильон в центральную экспозицию. По его выбору «Золотой лев» за пожизненный вклад в искусство достался фотографу из Мали Малику Сидибе. Впервые эту награду получает африканец. Среди работ, отобранных для экспозиции в арсенале, произведения российских художников – Андрея Монастырского, Дмитрия Гутова, Ильи Кабакова. В этом году на выставке работают 77 национальных павильонов. Российский павильон, построенный в 1914 году, к выставке нынешнего года был отреставрирован. Биеннале открыта для посетителей до 21 ноября. В Нью-Йорке прошла церемония вручения премий Тони, главных театральных наград США. Трилогия английского драматурга Тома Стоппарда «Берег утопии» о русских интеллигентах XIX века получила 7 наград, в том числе за лучший драматический спектакль, лучшую пьесу, лучшую постановку, лучшие костюмы и освещение. Мюзикл «Весеннее пробуждение» получил 8 наград. Награду за лучшее исполнение главной мужской роли получил Фрэнк Лангелло, сыгравший президента США в драме «Фрост Никсон». Лучшей актрисой признана Джули Уайт, сыгравшая главную роль в постановке сатирической пьесы «Собачка смеялась». Фильм «13 друзей Оушена» возглавляет кассовый рейтинг североамериканского кинопроката. За минувший уикенд выручка от продажи билетов на этот фильм превысила 37 миллионов долларов. Прежний кассовый лидер, третья часть «Пиратов Карибского моря», на втором месте рейтинга – более 21 миллиона. Общая выручка от продажи билетов на этот фильм по всему миру составила 750 миллионов. На третьем месте рейтинга за уикенд – комедия «Немножко беременна» – 20 миллионов. На 85-м году жизни в Дакаре скончался крупнейший сенегальский писатель и кинорежиссер Усман Сембен. Сембен родился в 23-м году и после службы во французской армии поселился в Марселе. Сменил множество профессий, начал писать романы и рассказы. В основе первого романа «Черный докер» — собственный опыт работы грузчиком в марсельском порту. Усман Сембен писал по-французски и позже на языке волов. В начале 60-х учился кинематографии в Москве у Марка Донского и Сергея Герасимова. В 64-м году экранизировал свой рассказ «Чернокожие». Этот фильм стал первой художественной лентой в Сенегале. Сембен снял еще несколько фильмов. Последний из них «Муладе», вышедший на экраны в 2004 году, получил премию «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале.
Дмитрий Волчек. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А мы возвращаемся к международным темам. Политики и эксперты продолжают обсуждать предложение российского президента Владимира Путина, которое было сделано Джорджу Бушу, о совместном использовании радиолокационной станции в Азербайджане. Сегодня президент США вновь назвал это предложение интересным. О том, какие мнения по этому поводу существуют в русском интернете, русскоязычном интернете, и о том, как вообще оцениваются итоги саммита Большой Восьмерки в Германии, в рубрике «Политика онлайн» мой коллега Андрей Шароградский.
Игра в холодно-горячо. Андрей Колесников на сайте Грани.ру пишет о саммите Большой Восьмерки в Германии. Многие ожидали от саммита острой схватки, превращения в конкретные шаги риторики Кремля, так напоминавшие времена холодной войны. Ничего этого не произошло.
Еще перед прошлогодним судьбоносным для России форумом Большой Восьмерки среди особо продвинутых представителей российского инсайдерского сообщества ходили слухи, что российское руководство будет вести себя вызывающе, сорвет саммит, а на этой почве еще и отменит выборы. Риторика ровно об этом и свидетельствовала. Чего нельзя было сказать о реальных действиях. Саммит прошел, все остались довольны, самолюбие российской власти было удовлетворено в высочайшей степени. Выборов никто не отменил. А риторика осталась и даже ужесточилась. Встреча Путина с иностранными журналистами перед саммитом свидетельствовала о последовательном продолжении агрессивной мюнхенской линии. Западные газеты пестрели алармистскими заголовками, а лондонская «Таймс» напечатала передовицу, в которой пугливо призывала не дразнить зверя, а попытаться его переубедить. На фронт эмоционального усмирения явно был брошен новичок. Николя Саркози, который в ходе саммита не отставал от Путина ни на шаг, словно был приставлен к нему. И ведь ничего, обошлось. Буш и Путин перед телекамерами, азербайджанский вариант на замену польскому и чешскому, что еще раз подтверждает абсурдность предположений по поводу того, что система ПРО направлена против России. Примирительное толкование спокесменом Кремля Песковым понятия перенацеливания ракет на Европу. Он назвал это гипотетическим предположением, доведя ситуацию до степеней абсурда, решительно недоступных Эжену Ионеско и Сэмюэлу Беккету.
Пошла респектабельная игра дипломатических полутонов, хотя еще несколько часов назад казалось, что начинается кровавая, злобная, отчаянная рукопашная схватка без правил. Путин перенацеливает ракеты, Эстония и Литва требуют исключения России из «восьмерки», Блэр обращает внимание британского бизнеса на политические риски инвестирования в Россию.
Выяснилось, что холодная война бумажная, что президенту России, несмотря на его, судя по всему, искреннее неприятие западных ценностей, невыгодно в предвыборный год иметь радикальные проблемы на том самом Западном фронте. За счет прямолинейной риторики он добился решения электоральных мобилизационных задач. Никогда еще за последние 20 лет россияне не относились с таким подозрением и с такой недоброжелательностью к западным соседям, к иностранцам в целом. Никогда еще не было такой вспышки ксенофобии и национализма, граничащего с фашизмом. Почва для голосования за кандидата Ястреба создана. Но ведь внешне хочется выглядеть полноценным членом мирового сообщества. У нас вот и преемник, филолог в штатском, всю жизнь за границей прожил. Любит в машине включать Pink Floyd и Beatles, а вы говорите... враги Запада.
Война с мигрантами, объявленная сначала околофашистскими движениями, затем федеральной властью, теперь вот с новой силой, московской властью, это тоже часть всеобщей истерии, основанной на недоверии и ненависти к чужакам. И что плохо, бациллой ксенофобии заражены именно молодые люди, отмечает Андрей Колесников.
Словесные упражнения наших начальников привели к тому, что, согласно исследованию молодежной среды, проведенному Левада-центром в конце прошлого года, 61% молодых граждан считают, что у России есть враги. 22% полагают, что мигрантов надо ликвидировать. 21% – изолировать. Как говорится, коммунизм – это молодость мира. И возводить его молодым. С таким кадровым составом Россия вступила в 21 век, в третье, не побоюсь этого слова, тысячелетие, эру толерантности, свободной экономики и постиндустриального развития. Правда, и здесь наблюдаются элементы бумажности. Но они достигаются лишь благодаря тотальной коррупции. Российское гражданство можно купить, поэтому торговлей как занимались мигранты, так и занимаются. Улицы надо мести, дома строить, поэтому как не отрабатывает свой 1001 срок на посту московского мэра Лужков, с метлами и кирками на московских улицах будут появляться по-прежнему почти исключительно мигранты.
Проблема заключается в том, что тигр в какой-то момент может перестать быть бумажным и обрести плоть и кровь.
Сложность и опасность этого момента состоит в том, что совершенно невозможно определить, когда это может произойти, потому что граница между бумажным тигром и небумажным, она чрезвычайно зыбкая, как между явью и сном. Совершенно невероятное дело определить эту границу. С одной стороны, жесткая риторика российского руководства указывает на то, что Россия все дальше отгораживается от всего остального мира, что внутри страны могут происходить довольно жесткие по содержанию процессы. С другой стороны, мы видим, что если следить за действиями российского руководства, то они достаточно дипломатичны на внешнеполитическом фронте, иногда в некоторой степени рациональны в области внутренней политики. Но, тем не менее, нет дыма без огня, и риторика в этом смысле дым, который указывает на наличие некоторого огня. Так вот, станет ли этот огонь настоящим пожаром или нет, к сожалению, ни один политический аналитик предсказать не сможет.
Андрей Колесников на сайте Грани.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградцев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы проходит очередной марш несогласных. В Ингушетии отмечают 15-летие образования республики. Президент США Джордж Буш вновь назвал интересным предложение российского президента Владимира Путина о совместном использовании радиолокационной станции в Азербайджане. На юге Багдада в результате взрыва убиты трое военных США. Министр финансов Великобритании Гордон Браун, который, как ожидается, станет преемником Тони Блэра на посту премьер-министра страны, прибыл с необъявленным визитом в Ирак. Ушел в отставку премьер-министр Бельгии Ги Верховстад после поражения на выборах его социально-либеральной партии. Президент Афганистана Хамид Карзай не намерен менять планы своих поездок по стране или усиливать меры безопасности после вчерашнего покушения на него. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжим разговор о международной политике. Как вы только что слышали в новостях, президент США Джордж Буш находится с визитом в Болгарии, делает заявление по поводу предложения Владимира Путина об использовании радиолокационной станции в Азербайджане. Это последняя, Болгария, последняя остановка в Европе американского президента перед его возвращением в Соединенные Штаты. Одна из главных тем европейского турне американского президента после окончания саммита Большой Восьмерки – это вопрос о статусе Косово. Сегодня Буш вновь заявил, что Косово должно стать независимым от Сербии. Обсуждались в Болгарии во время встречи между Джорджем Бушем и болгарским президентом Георгием Пырвановым и другие вопросы. Рассказывает наш корреспондент София и Татьяна Ваксберг.
Независимость Косово, освобождение болгарских медсестер, осужденных в Ливии, энергетические проекты на Балканах – это часть тем, которые обсуждали президенты двух стран Георгий Пырванов и Джордж Буш. Выступая на совместной пресс-конференции, американский лидер заявил, что обсуждал со своим коллегой поиски альтернативных источников энергетических ресурсов. Со своей стороны, болгарский лидер призвал Америку к более активному участию в балканских проектах, связанных с энергетикой, обороной и усовершенствованием инфраструктуры. Я говорил с президентом Бушем о возможности более эффективного американского участия в крупных балканских энергетических проектах, которые реализуются на территории Болгарии. Я говорил о необходимости поддержать инфраструктурные проекты и оборону. Такая поддержка может значительно стимулировать дальнейшее развитие болгарской экономики. Американский президент заявил, что Болгария будет защищена новой системой противоракетной обороны. Буш напомнил возражения, выдвинутые Россией против установления элементов противоракетной системы на территории Восточной Европы и предложение Путина расположить их на территории Азербайджана. «Я не уверен, что это предложение технически осуществимо», прокомментировал американский президент. Буш добавил, что отношения Соединенных Штатов с Россией могут и должны быть дружескими. С болгарской стороны прозвучало послание, которым президент Пырванов все чаще пользуется. «Мы не должны выбирать между Соединенными Штатами и Россией», — сказал он. «Мы поддерживаем дружеские отношения с обеими странами». Болгарский президент добавил, что Болгария готова поддержать любое решение, которое гарантирует безопасность в мире и вместе с тем не направлено против другой страны. Татьяна Ваксберг для «Радио Свобода», София.
Продолжим новости последними событиями в экономической жизни. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский.
Сегодня 15 лет со дня начала государственной программы приватизации в России. Она была принята 11 июня 1992 года. Спустя два месяца, 14 августа, президент России Борис Ельцин подписал указ о системе приватизационных чеков, ваучеров. С 1 октября 1992 года такой ваучер номиналом 10 тысяч тогдашних рублей мог получить каждый гражданин России. Ваучеры использовались для приобретения долей в приватизируемых предприятиях, в том числе через активно создавание создаваемые тогда чековые инвестиционные фонды, а также могли свободно продаваться и покупаться. В итоге шестая часть всех выпущенных ваучеров была вложена в чековые фонды, примерно треть в ценные бумаги тех или иных предприятий. Остальные ваучеры были просто проданы. За первые 10 лет действия программы были приватизированы почти 70% госпредприятий России. Государственная Дума одобрила в первом чтении проект закона о развитии малого и среднего бизнеса. Он устанавливает, в частности, два критерия их классификации. По числу численности работающих до 15 человек, микропредприятия от 16 до 100, малое предприятие и от 101 до 250 человек, среднее предприятие. Второй критерий – объемы годовой выручки, предельные величины которой будут определены правительством для отдельных категорий предприятий малого и среднего бизнеса. Законопроект предусматривает также, что на эти предприятия в течение первых 4 лет их деятельности не будут распространяться изменения в налоговом законодательстве, ведущие к повышению их общей налоговой нагрузки. Объем продаж в России легковых автомобилей зарубежных моделей, в том числе произведенных внутри страны, в мае этого года превысил 140,5 тысяч машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Это почти на 70% больше, чем было продано в мае прошлого года. В первой тройке наиболее популярных моделей Ford Focus, Renault Logan и Chevrolet Lanos. На них вместе взятых приходится почти половина всех текущих продаж иномарок. Объем зарубежных кредитов в развивающихся странах мира в 2006 году увеличился на 47% и составил $341 миллиард. Такие данные представил в очередном докладе Банк международных расчетов, учрежденный еще в 1930 году центральными банками промышленно развитых стран мира. Более 60% всех зарубежных кредитов получили в 2006 году страны Центральной и Восточной Европы, значительно опередив развивающиеся страны Азии. При этом 44% всех зарубежных кредитов в Центральной и Восточной Европе было предоставлено в евро, в долларах США – 31%. Официальный курс российского рубля к доллару, установленный Центральным банком с 10 июня – 25,98, к евро – 34,74. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу – 1,33.
Сергей Сининский. Новости экономики. И в завершении этого часа эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Знаменитый американский писатель Эдгар Лоуренс Доктороу принял участие в только что завершившемся в Праге писательском фестивале. Доктороу получил большую известность в СССР, когда его роман «Рэгтайм» был переведен на русский язык Василием Аксеновым и напечатан в журнале «Иностранная литература». Этот же роман с успехом был экранизирован Милошем Форманом в Голливуде. Нашему корреспонденту в Праге Александре Вагнер удалось поговорить с Докторовым во время писательского фестиваля. Первый вопрос как раз о романе «Рэгтайм».
Книга стала очень популярной. Впоследствии придуманные Аксеновым слова люди использовали в общении, их заимствовали и другие писатели. Известно ли вам об этом?
Я знаю, что книга была издана и пользовалась популярностью. Знаю, что она стала событием в жизни многих людей. Мне всегда приятно, когда люди понимают то, чем я занимаюсь. Тогда я чувствую себя счастливым.
Вы побывали в России 2 раза. Даже выступали на научной конференции.
Это была противоядерная конференция, проводилась в Москве. Меня пригласили выступить на ней ученые, которые ее организовывали. Второй раз я приехал, чтобы увидеть места, где жили великие русские писатели, которыми я восхищаюсь. Я был в доме Толстого в Ясной Поляне, посетил места, где жил Чехов. Потом отправился в Санкт-Петербург, чтобы увидеть квартиру Достоевского. Когда я был там, то случайно посмотрел в окно. На улице стояла женщина в белом халате, а в руках у нее был дозиметр. Она проверяла привезенную местными крестьянами продукцию. Потом сказала: «Погружайте это обратно на грузовик и уезжайте». Это было спустя несколько недель после взрыва в Чернобыле. Странное чувство видеть эту сцену из окна квартиры, где жил Достоевский. Еще я помню, что смотрел на лес, и он напоминал мне американский ландшафт, как у меня дома.
Но вас связывает с Россией не только интерес к литературе. Известно, что ваши предки родом из этой страны.
Мои дедушка и бабушка приехали из России в 1885 году еще детьми. Они познакомились в Нью-Йорке, а потом поженились. Мои мать и отец родились уже в Нью-Йорке.
Ваша последняя книга «Марш» посвящена гражданской войне в Соединенных Штатах. К этой теме уже обращались другие американские писатели, например, Уильям Фолкнер.
Фолкнер – классик, как и Шекспир. Но это не должно останавливать других писателей, рожденных после них, и современников писать книги.
Почему вы выбрали именно эту тему?
Книга никогда не является следствием выбора. Когда я начинаю писать книгу, описываю то, что знаю. Мне не приходится выбирать.
Значит, вы хотели рассказать то, что еще не было сказано?
Гражданская война стала национальной трагедией. Этот поход стал символом убийств и разрушения. Такого прежде никогда не случалось. Генерал Шерман собрал 60-тысячное войско, у которого было лишь самое необходимое. Они шли через Джорджию, Северную и Южную Каролину. Им приходилось питаться тем, что им предлагала земля. По дороге они, конечно, были вынуждены грабить и сжигать плантации и фермы, присваивать лошадей и зерно. Армия, тем не менее, освобождала рабов. Это стало символом новой цивилизации. Когда начинаешь писать книгу, она сама постепенно дает тебе возможность открыть для себя что-то новое. Это стимулирует писать дальше. У меня было достаточно информации об этом походе, но для того, чтобы узнать, что произошло в действительности, мне нужно было писать. Рабы не могли оставаться там, где прошла армия Союза, так как она не оставляла власть на местах. Поэтому они добровольно присоединялись к этому походу. Так же, как и белые, которые потеряли крышу над головой. Это была уже не марширующая армия, а меняющийся мир. Именно это я открыл для себя во время написания этой книги. У меня не было выбора. Я должен был писать книгу именно об этих событиях, а не о каких-либо других. Я был беспомощным. Мне просто приходилось ее писать. Я не могу сказать больше, чем то, что гражданская война, по моему мнению, стала актом национального саморазрушения во имя спасения страны. Подобный пример мы можем найти в недавней истории. Страна действовала во имя самосохранения, но суть этого в другом. Это еще одна причина, по которой я решил написать эту книгу.
Несколько ваших романов было экранизировано. Какой из фильмов вы считаете самым удачным?
Любому сценаристу сложно перевести текст романа на язык кино, особенно если большинство сцен в книге происходит в уме главного героя. Это происходит потому, что большая часть жизни проживается в мыслях, и это проблема при экранизации. В романе, как правило, повествование происходит от первого лица, то есть его герой наблюдает за окружающим миром. Фильм не может передать этого. Он может лишь показать реакцию на действия людей. Таким образом, смысл и основа фильма – поведение. Восприятие окружающего мира в литературе и в кино различное. Это проблема любого фильма, снятого по мотивам замысловатого романа. Большинство фильмов – это рассказы.
Мы беседовали с американским писателем Эдгаром Лоуренсом Доктороу. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Завершен очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы. Конечно же, главная российская политическая тема – очередной марш несогласных, который в эти минуты проходит в Москве. Прямое включение нашего корреспондента. 15 лет образования Ингушской республики. О том, каковы итоги этого исторического периода, мы поговорим в самом начале следующего часа, сразу после выпуска новостей. Другие темы, наши постоянные рубрики, все это в следующем часе. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конечным результатом наших действий должна стать независимость Косово.
Сейчас обращаются самые бедные. Более обеспеченные предпочитают откупиться.
Своевременной будет постановка вопроса о переходе на рублевые расчеты при экспорте товаров из России.
Главная оппозиционная партия, социалисты, сильно отстают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».